старушка от волнения выронила из рук полотенце, задрожала с ужасом, уставившись на Штирнера. Штирнер раскрыл и прочел телеграмму. Затем он вдруг поднялся и нахмурился. «Вы можете идти, Жан», — сказал он слуге, и, бросив золотой ошеломленной старухе, подал руку Эльзе. «Идем. Нам надо немедленно собираться в дорогу». Старушка долго смотрела вслед, потом осторожно взяла двумя щепочками золотой и, шепча молитву, выбросила монету в выгребную яму. «Проклятые деньги!» «Что случилось, Людвиг?» — тревожно спросила Эльза. «Милый, неужели опять туда? Так скоро?» И она, как бы прощаясь, с грустью окинула взглядом небо, берег и море. «Мое присутствие необходимо. Зауэр телеграфирует, что мои враги воспользовались моим отсутствием и вновь начали борьбу». Лицо Людвига вдруг стало жестким. Высвободив свою руку из-под руки Эльзы так резко, что она в испуге отшатнулась, он со злостью крикнул, потрясая кулаком: «Куш на место! Проклятые!» Фальк, услышав знакомое слово, покорно улегся на дороге, положив морду на протянутые лапы. По приезде домой Штирнер нашел положение дел серьезнее, чем он ожидал. Десятки разорившихся банкиров объединились, создали новые банки, успешно конкурировавшие с банком Эльзы Глюк. Им удалось не только отвлечь часть банковской клиентуры, но и выкупить несколько крупных фабрик и заводов, находившихся в финансовой кабале у Штирнера. Вдобавок правительством уже был подготовлен закон о банковских учреждениях, явно направленный против Штирнера. И Штирнер, забыв об Эльзе, вновь погрузился в борьбу, целыми днями не выходя из своей комнаты. На этот раз, однако, Штирнеру удалось скоро справиться со своими противниками. Конкурировавшие банки были вновь прибраны к рукам, об издании законов, ограничивающих свободу операций Штирнера, не было и речи. Больше того, был издан ряд новых законов, легализовавших новые порядки, введенные Штирнером в банковской практике. Для него вновь наступила полоса относительного спокойствия. Он чаще виделся с Эльзой, возобновил свои научные занятия, посещал свой зверинец и строил какие-то сложные приборы. Но, несмотря на все это, он чувствовал себя утомленным. Он жил слишком нервной жизнью, растрачивал много нервной энергии. Приглашенный врач нашел у него психостению. Это болезненное состояние обостряло у него чувство одиночества, в особенности теперь, когда жизнь протекала относительно спокойно. Даже ласки Эльзы не успокаивали, а иногда и раздражали его. «Не то, не то. Ты ли ласкаешь меня, или я сам ласкаю себя твоей рукой?» — говорил он непонятные Эльзе фразы. Но ее музыка действовала на него еще благотворно. Вечерами злой дух одиночества особенно мучил его, как Саула. И Штирнер бежал к своему Давиду, как называл он в такие минуты Эльзу, и просил ее: «Играй, играй, Эльза, я хочу музыки, она успокаивает меня». И Эльза садилась за рояль и играла овеянные тихой тоской ноктюрны Шопена. Перед ними вставали картины их безоблачного счастья в первые недели поездки на юг. Из зимнего сада доносился запах цветов, окутывало очарование южной ночи. Но теперь к этому очарованию примешивалась печаль об утерянном счастье. «Простите, что я помешал вам», — вдруг услышали они голос Зауэра. «Поздравьте меня. Сегодня утром у меня родился сын». Штирнер и Эльза поднялись, почему-то взволнованные этой вестью. «Я даже не мог сообщить вам об этом по телефону», — продолжал Зауэр. Он выглядел очень усталым, но счастливым. Не спал всю ночь, волновался. Сейчас она спит. Благополучно. Роды были трудные. Жена очень слаба. Осложнение с почками. Врачи говорят, что ей необходимо будет поехать на юг и, вероятно, надолго. Но она не соглашается ехать без меня. Вы отпустите меня? Изауэр просительно смотрел на Штирнера и Эльзу. Штирнер задумался. «Конечно, Людвиг», — сказала Эльза. «Дня через два я дам ответ. Думаю, что это будет возможно. А пока позвольте поздравить вас с Зауэром-младшим». Зауэр поклонился. «Простите, но я спешу». И, быстро попрощавшись, он вышел. А Эльза и Штирнер стояли, облокотившись о рояль, погруженные в свои думы.